Глава 38. Здание библиотеки поднималось из сугробов времени, нападавших от лавины книг всех веков и народов. Ее с трудом сдерживал порядок полок и разделителей. 7:15, 7:30, 7:45 воскресного вечера. Город был занят карнавалом. Мимо Джима и Вилли, затаившихся в кустах под стеной библиотеки, то и дело шли люди, заставляя ребят зарываться носами в палые листья.
«Полундра!»
Оба снова вжались в землю. Кто-то пересекал улицу. Может, какой-то парнишка? А может, карлик? Может, подросток со знанием карлика? А может, просто сдуло несколько листьев с дерева и бросила по подмерзшему после дождя тротуару? Ладно, было и ушло. Джим сел, а Вилли все еще лежал, прижавшись к доброй, безопасной земле. «Ты чего? Идти ведь надо!»
«Библиотека», — словно нехотя отозвался Вилли. «Я даже ее теперь боюсь». «Этим книжкам, поселившимся здесь, — думал он, — сотни лет от роду. У них шелушится кожа от старости. Они расселись на полках, как стая грифов, крыло к крылу. Только ступи в темные переходы, сразу миллион золотых корешков так и вылупится на тебя. Библиотека старая, и карнавал старый, и отец старый».
«Я знаю», — вслух произнес он, — «отец там. Но отец ли он? А что, если они уже побывали здесь, изменили его, переделали, наобещали с три короба, чего и дать не могут? А он-то думает, у них есть? И мы войдем сейчас, а потом лет через 50 кто-нибудь возьмет книжку, откроет, а оттуда на пол вывалимся, как сухие бабочкины крылья, мы с тобой, а? Как сожмут нас, как засунут между страницами, никто и не узнает, куда мы подевались». Для Джима это было уже чересчур. Надо было немедленно действовать, и вот он уже колотит в библиотечную дверь. Еще миг, и Вилли присоединился к нему. Куда угодно, лишь бы убежать от уличной ночи, хоть в такую же ночь, но в тепло, под крышу, за дверь. Если уж выбирать, пусть лучше пахнет книгами. Сил больше нет вдыхать запах мокрых прелых листьев. Вот уже отворилась дверь, и на пороге отец со своей призрачного цвета шевелюрой. Они на цыпочках прошли пустынными коридорами, и Вилли вдруг испытал безумное желание свистнуть, как бывало иногда на кладбище после захода солнца. Отец расспрашивал, почему они припозднились, а ребята старательно припоминали все места, где прятались днем. Они побывали в старых гаражах, отсиживались в амбарах, пробовали скрываться даже на деревьях, но в конце концов все это им надоело. Они вылезли из какой-то очередной норы и заявились прямо к шерифу. Полчаса, проведенные в участке, были прекрасны своей полной безопасностью, а потом Вилли пришла в голову мысль побродить по церквям, что они и сделали, облазив все церкви в городе от подвалов до колоколен. Неизвестно, насколько безопасны были церкви на самом деле, но некое чувство защищенности там возникало. А потом надоело и это. Скука и предвечерняя тоска чуть было не погнали их на карнавал, но тут весьма кстати солнце село, и настала пора двигаться к библиотеке. Весь день она представлялась им дружественным фортом, крепостью на захваченных врагом землях, и только в самом конце они испугались. А не сдалась ли и эта цитадель арабам?
«И вот мы здесь», — сипло прошептал Джим и замолчал. «А что это я все шепчу?» — подумал он вслух. «Привык за этот день. Вот чертовщина».
Он рассмеялся и тут же испуганно оборвал себя. Из глубины библиотеки словно бы прошелестели легкие шаги. Но это всего лишь вернулись отголоски его собственного смеха, отраженные стеллажами, и кошкой прокрались по переходам. Кончилось тем, что все вновь перешли на шепот.
лесные чащи, мрачные пещеры, темные церкви, полуосвещенные библиотеки одинаково приглушают голоса, гасят пыл, вынуждают говорить в полголоса из страха перед призрачными отголосками, продолжающими жить и после вашего ухода. Теперь они были уже в той комнате, где Чарльз Хэллоуэй разложил свои фолианты. Здесь все переглянулись, каждый поразился бледности другого, но говорить об этом не стали.
«А теперь давайте-ка все с самого начала», — потребовал отец Вилли, придвигая ребятам кресло.
Он внимательно выслушал рассказ о торговце громоотводами, о приближавшейся, по его словам, грозе, о ночном поезде, о том, как странно разворачивался на лугу карнавал. Потом в полуденном свете открылся проселок, и по нему на луг брели сотни христиан. Только львов не хватало, чтобы закусить ими. Вместо львов был лабиринт, где само время блуждало взад-вперед. Дальше неисправная карусель, перерыв на ужин, мистер Кугер, племянник с грешными глазами, потому что на самом деле он был мужчина и жил так долго, что и рад бы умереть, да не знает как. Ребята остановились перевести дух, а потом опять. Мисс Фолли, снова карнавал, дикий разбег карусели, мумия мистера Кугера, мертвее мертвого, но вскоре ожившая под электрическими разрядами. Все это и была буря, только без дождя и грома, а потом парад, яма, накрытая решеткой, нудная игра в прятки, и рассказ закончился абордажем библиотечных дверей. Отец Вилли долго сидел, слепо уставившись на что-то прямо перед собой, потом его губы шевельнулись раз, другой, и он произнес: «Джим, Вилли, я вам верю». Ребята просто-таки осели в креслах. «Что всему этому?»
«Всему этому».
Вилли потер глаза.
«Знаешь», — сообщил он Джиму, «я, кажется, разревусь сейчас».
«Да погоди ты!» — прикрикнул на него Джим. «Нашел время!»
«Верно. Времени у нас мало», — промолвил Чарльз Хэллоуэй. Он встал, набил трубку и в поисках спичек опустошил карманы, в результате чего на столе перед ним оказались старая губная гармошка, перочинный нож, сломанная зажигалка, записная книжка. Он давно уже предназначил ее для записи мудрых мыслей, но все руки не доходили. Перебрав весь этот жалкий мусор, он покачал головой и, наконец, обнаружил измочаленный спичечный коробок, зажег трубку и принялся расхаживать по комнате.
«Вот мы и толкуем тут о совершенно особенном карнавале. Откуда он взялся, да почему, да зачем он здесь? Вроде бы никто и никогда такого не видел, а уж в нашем городишке тем более. Однако, не угодно ли вам посмотреть вот сюда?»
Он постучал пальцем по сильно пожелтевшей газетной рекламе с числом в правом верхнем углу. 12 октября 1888 года. Реклама гласила: «Дж. К. Кугер и Г. М. Дарк представляют. Театр «Пандемониум», сопутствующие выступления, Международный противоестественный музей».
«Дж.К.Г.М.», — вспомнил Джим. «На вчерашних афишах эти же инициалы. Но ведь не могут они быть теми же самыми».
«Не могут? Как сказать?» — отец Вилли потер виски. «Я, когда вот это увидел, тоже весь мурашками пошел». Он положил на стол еще одну старую газету. «Вот, 1860 год. И еще есть 1846. Та же реклама. Те же фамилии. Дарк и Кугер. Кугер и Дарк. Они появляются и исчезают примерно каждые 30-40 лет. Люди успевают все забыть. Где их носило все эти годы? Похоже, они путешествовали. Только довольно странно.
Они появляются всегда в октябре. Октябрь 1846, октябрь 1860, 1888, 1910 и, наконец, нынешний октябрь. Голос Хэллоуэ зазвучал глуше.
«Бойтесь людей осени».
«Чего?»
«Один старый религиозный трактат. Пастор Ньюгейт, кажется. Я его в детстве читал. Как же там дальше?»
Он попытался вспомнить. Облизал губы, наморщил лоб. Вспомнил.
«Для некоторых людей осень приходит рано и остается на всю жизнь. Для них сентябрь сменяется октябрем, следом приходит ноябрь, но потом, вместо Рождества Христова, вместо Вифлеемской звезды и радости, вместо декабря, вдруг возвращается все тот же сентябрь. За ним приходит старый октябрь, и снова падают листья. Так оно и идет сквозь века. Ни зимы, ни весны, ни летнего возрождения. Для подобных людей падение естественно. Они не знают другой поры. Откуда приходят они? Из праха. Куда держат путь? К могиле. Кровь ли течет у них в жилах? Нет, то ночной ветер. Стучит ли мысль в их головах? Нет, то червь. Кто глаголит их устами? Жаба. Кто смотрит их глазами? Змея. Кто слушает их ушами? Черная бездна. Они взбаламучивают осенней бурей человеческие души. Они грызут устои причины. Они толкают грешников к могиле. Они неистовствуют и во взрывах ярости суетливы. Они крадутся, выслеживают, заманивают. От них луна угрюмеет ликом, и замутняются чистые текучие воды. Таковы люди осени. Остерегайся их на своем пути. Чарльз Хэллоуэй замолчал, и оба мальчика разом выдохнули.
«Люди осени», — повторил Джим. «Это они, точно. А мы тогда кто?» — сглотнул от волнения Вилли. «Мы, значит, люди лета?»
«Ну, я бы так прямо не сказал», — покачал головой Хэллоуэй. «Сейчас-то вы, конечно, ближе к лету, чем я. Может быть, когда-то и я таким был. Но только очень давно. Большинство у нас серединка на половинку. Августовским полднем мы защищаемся от ноябрьских заморозков. Мы живем благодаря запасам тепла, скопленным 4 июля. Но бывает, и мы становимся людьми осени».
«Но не ты же, папа! Не вы же, мистер Хэллоуэй!»
Он быстро повернулся к ним и успел заметить, как они бледны, как напряжены их позы с неподвижно лежащими на коленях руками.
«Слова, слова. Не надо меня убеждать, я говорю то, что есть. Как ты думаешь, Вилли, знаешь ли ты своего отца на самом деле? И достаточно ли я знаю тебя, если случится нам вместе выйти против тех?»
«Я не понял», — протянул Джим. «Так вы кто?»
«Черт побери, да знаем мы, кто он», — взорвался Вилли.
«Ойли», — скептически произнес седой мужчина. «Давай посмотрим. Чарльз Вильям Хэллоуэй. Ничего особенного. Кроме того, что мне 54, а это всегда не совсем обычно, особенно для тех, к кому эти 54 относятся. Родился в местечке под названием Сладкий Ключ, жил в Чикаго, выжил в Нью-Йорке. Маялся в Детройте, сменил кучу мест, здесь появился довольно поздно, а до этого переходил из библиотеки в библиотеку по всей стране, потому что любил одиночество. Любил сравнивать с книгами то, что встречал на дорогах. Как-то раз посреди всей этой беготни твоя мать, Вилли, остановила меня одним взглядом, И вот, с тех пор я здесь. По-прежнему любимое время для меня — ночь в библиотечном зале. Навсегда ли я бросил якорь? Может, да, а может и нет. Зачем я оказался здесь? Похоже, за тем, чтобы помочь вам. Он помедлил и долго смотрел на симпатичные, открытые мальчишеские лица. «Да», — произнес он наконец, — «слишком долго в игре. Я помогу вам».